утро, дорогие женщины, всем, кто с нами в этот час. И тем, у кого это не утро, а более поздние часы, добрый день. Значит, исходя из того, что на следующей неделе пост 10-го Тевета, а пост этот, он... по интересной причине. Это день, когда началась осада Иерусалима, то есть окружили город, еще ничего страшного не происходит, но есть опасность для границ города. Так вот, опять-таки, очень интересно, но мудрецы наши говорят, что это один из самых строгих постов, и что если бы он не может практически выпасть на шаббат, потому что так как мы действуем по постоянно созданному еврейскому календарю, он на шаббат не попадает. Но вот если Тиша Б'Ав попадает на шаббат, мы его откладываем на воскресенье и не постимся в шаббат. А вот если Асара Б'Тевет бы выпал на шаббат, так, то, говорят наши мудрецы, надо было бы его поститься. И возникает вопрос, что ж такого страшного произошло, что окружили город, и его границы оказались в опасности. Так раз так, нам нужно понять, что такое граница. Собственно говоря, было когда-то чудесное английское выражение, которое все больше уходит в прошлое. «Мой дом – моя крепость». «My home is my castle». А сегодня нам беспрерывно твердят, что границы – это что-то из прошлой жизни. Давайте начнем с самого простого. Для любого родителя, воспитателя и так далее понятно, что границы – это для любого хорошего, извиняюсь, надо подчеркнуть родителей и воспитателя. Понятно, что границы – это что-то, в чем ребенок их нуждается, для того, чтобы чувствовать себя уверенным. Сюда нельзя лезть, нельзя выбегать на дорогу. Это опасно. Это нельзя есть в неограниченных количествах, даже если это вкусная вещь. Можно расстроить желудок и так далее. То есть ребенок, в доме которого родители не соблюдают границы, чувствует себя крайне неуверенным. Для ребенка нужна четкая и ясная скала, про которую еще товарищ Владимир Маяковский говорил, что такое хорошо и что такое плохо. Правда, не всегда то, что для крохи было хорошо в социалистическом обществе. Мы считаем, что это хорошо, но само понятие, что нужно знать, что такое хорошо и что такое плохо, это было что-то абсолютно нормальное, естественное и так далее. Сегодня мы в эпохе полного либерализма. Нету больше абсолютных истин. Каждый человек имеет право жить так, как он хочет. Так вот, дорогие женщины, во-первых, это чистая ложь, самая настоящая, такая 1000-процентная. Потому что я имею право жить, как я хочу, если я нахожусь в определенной группе людей. Например, я приведу пример, который в моих глазах очень актуален. У нас теперь проходят в Иерусалиме парады гадости, так, и, значит, люди с нетрадиционным направлением демонстрируют свои взгляды на физиологию на центральных улицах Иерусалима. Есть в Иерусалиме ешива, очень устаревшее учебное заведение, так, которое решило, что они устраивают встречную демонстрацию. И они заготовили, это было до короны, они заготовили плакаты, с которыми они собирались выйти на улицу. Плакат выглядел так: семья равно папа, мама и дети. И Верховный суд запретил эту демонстрацию, потому что она оскорбляет чувства многих людей. А вот интересно, мои чувства, парад гадости не оскорбляет. Я лично чувствую себя очень задетой от него. Если мы живем в либеральном обществе, то должны были быть оба парада, так я предполагаю. Либо ни одного, если мы оберегаем людей от оскорбления. Но оказывается, мои чувства можно оскорблять, а их нельзя. Так вот, сегодняшнее либеральное общество построено на одном. Если ты находишься на правильной стороне карты, нету абсолютных истин, но они знают, как мы должны думать, то тогда с тобой все в порядке. А вот если ты, не дай бог, консерватор, тогда к тебе есть ноль терпимости. Почему я об этом говорю? Потому что эти псевдолиберальные идеи превратились в троянского коня. И их заносят в наши дома. Их заносят в наши дома при помощи СМИ. Их заносят в наши дома при помощи бесконечных разговоров вокруг о терпимости. Необходимости понимать других. То есть, давайте говорить так. Вот, слава Богу, до этого в Израиле еще не дошло, если, не дай Бог, наше правительство еще пару лет посидит на своих стульях, то, может, и до этого докатимся. Но в Европе сегодня требуют от религиозных школ объяснять детям про гомосексуализм для того, чтобы дети приучались относиться к этому с терпением. И я знаю, что в Англии раввины пытаются умолить министра просвещения, что, может, не надо это в программу маленьких детей вводить. Но я еще не знаю, какие будут результаты. То есть, если ты вот такой, как бы это сказать, темный консерватор, то к тебе ноль терпения. А вот если ты либерал, и ты на нужной стороне политической карты, тогда с тобой все в порядке. И мы даже не замечаем, как все эти кошмарные идеи сегодняшнего либерализма заносятся в наши дома. Кстати, я обязательно должна привести еще один пример, потому что я предполагаю, что нас слушает немало родителей. Значит, в Израиле законом запрещено проводить какую-нибудь психологическую работу с подростком, которая может его сдвинуть с нетрадиционного направления в своем физиологическом определении. То есть мальчишка 14-15-17 лет объявляет, что он гей, или девочка этого возраста объявляет, что она лесбиянка, послать их к психологу и оказывать на них какое-то психологическое давление, это преступление, это ломает души, это запрещено законом и так далее. А вот чтобы 16-летний подросток решил, что он может поменять свой пол, это вполне законно. В 16 он уже созрел для такого решения. Вы не замечаете, что либерализм, он какой-то странный? Так вот, все эти идеи заходят в наши дома, как троянский конь из задней двери. И все больше и больше наши дети задают вопросы. Родители стоят растерянные, как же можно себя проявить вот таким вот темным человеком, который не знает, нетерпимый к другим. Так? И это распространяется буквально на все. Родители теряют родительский авторитет, потому что они не современные, отставшие от жизни. Он по сегодняшний день очень популярен, его уже в живых нет, но его идеи очень популярны. Был такой американский психолог Драйкос. Я уверена, что Рабанит Ита знакома с трудами. Так? Так вот, по его основным идеям мы в полном равноправии. Все дела должны решаться семейным советом, где у всех есть одинаковое право голоса. То есть трехлетний ребенок и я, мама, мы голосуем, готовы ли мы там на какое-то мероприятие как-то потратить деньги и так далее. И если мы, родители, оказались в меньшинстве и проиграли голосование, мы должны подчиниться решению детей. Так как он не полный идиот, а только частичный, то он говорит, что весьма возможно, что после того, как дети решат, что наше меню на эту неделю – это мороженое 3 раза в сутки, им надоест есть мороженое, и они на следующей неделе сделают более правильный выбор. Но я не знаю, ли вам, как родителям, хочется ставить такие педагогические эксперименты. Так вот, я пришла говорить сегодня от имени абсолютной истины. Моя абсолютная истина, она абсолютно не моя. Я не считаю, что есть какой-то человек, который может нести абсолютную истину. Но если мы верим, что мир сотворен Богом, а в это верит огромная часть человечества, то Бог дал указания, каким образом пользоваться этим миром. И для неевреев эти указания – это 7 заповедей сынов Ноаха, а для евреев это заповеди Торы. И все, что не входит, не то, что не входит, все, что противоречит этим, противоречит в моих глазах абсолютной истине. Я спокойно признаюсь в своем полном консерватизме. Так, я действительно глубоко верю в эту абсолютную истину. И должна сказать, что люди, которые живут по этой истине, их жизнь далеко не так плоха, как ее пытаются рисовать либералы. Скажем наоборот, мне так хорошо. Так вот, во имя либерализма я прошу оставить меня в покое моим темным убеждением. Я не нападаю на других на улице и не заставляю их так жить. Много лет тому назад я получила на Толдот письмо, почему я не понимаю, как опасно, значит, вот такой консервативный взгляд на женскую жизнь и так далее. И я ответила на это письмо, что и эта цена, некоторые ограничения меня как женщины, которые я выбрала добровольно для того, чтобы сохранять свою семейную ячейку, свой дом, для того, чтобы защищать. Теперь, я совершенно согласна, кто хочет, пусть живет по либерализму. Но либерализм говорит, что меня не будут перевоспитывать. Мое мнение для меня, оно дозволено. А у меня отнимают право на мое мнение, у меня отнимают право жить, как я хочу. Я хочу, я не настаиваю, чтобы так жили другие. Во имя либерализма. И у нас, у всех, отнимают право воспитывать детей по нашим принципам, и нам предлагают другие принципы, которые я имею право выбрать, я имею право не выбирать. И все это заносится в мой дом беспрерывно при помощи всех средств связи. Идет беспрерывная промывка мозгов. А молодежь, ей тяжело понимать, где тут правда, где тут истина. И вот эта попытка расшатать границы семьи. Вы знаете, вот когда-то было вот это вот примитивное определение семьи, что семья – это папа, мама и дети. Это уже... Сегодня в психологических книгах это уже неправильное определение. То есть либералы не признают моего права видеть семью только такой. И это относится ко всему. Это относится к тому, что распущенность одела маску, как бы это сказать, красоты и свободы. Знаете, вот я всегда говорю, ужасные темные века. Использование женщины как объекта. Вот здесь я сейчас полностью друг всех феминисток. Простите, может ли быть худшее использование женщин, чем сегодняшняя реклама? В моих глазах нет. Потому что меня как женщину ставят на уровень куска мяса. Я когда-то давным-давно сказала, что при моей полной и абсолютной ортодоксальности я хорошо понимаю голову человека, который говорит, что купальники мини должны демонстрировать женщины, на которых одет купальник мини. Окей, я согласна. Так? Я могу понять эту логику. то, что я против купальника, бикини, другое дело, но сейчас не имеет никакого отношения к тому, что я говорю. Первое, пожалуйста, а вот объясните мне, а я говорю о рекламе, которую я видела своими глазами. Почему дрель должна демонстрировать женщина в купальнике бикини, которую держит эта дрель, и написано «все пробьет». Вам не кажется, что намек он несколько унизительный для женщины? Мне кажется. И это публикуется. Это можно, это нормально, это не использование женщины. Так вот, фильмы, которые доходят, принципы, которые возводятся, я не могу посадить, к сожалению, я бы очень хотела своего ребенка в какое-то место, где до него это все не будет доходить. Вау, как бы я была счастлива. Но как только нужно выехать на, скажем, в другой город, я не могу сесть на центральной автобусной станции без того, чтобы мои дети видели все эти рекламы, слышали. Если мы дома держим открытый интернет, про который мы уже неоднократно говорили, я не могу быть уверенной, что мой ребенок случайно, без всяких задних мыслей, открыл не на нужном месте и не попал на что-то такое, от чего у нас у родителей волосы дыбом становятся. Я извиняюсь, я когда-то искала и после этого полностью прекратила это делать, купить какую-то вещь по интернету. И вдруг всплыла рекламу, я не маленькая наивная девочка, но я крикнула мужу, иди сюда и очисть мой компьютер. Вы даже не представляете, сколько времени он с ним воевал, а мой муж хорошо разбирается в компьютерах. Оно всплывало опять и опять, пока, наконец, удалось это уничтожить. Теперь я надеюсь, что вы мне поверите, что я этого не искала преднамеренно. Так это же мой ребенок тоже, когда я ему недельные мультфильмы показываю. Пока мультфильм начинается, может идти реклама, которую я бы совсем не хотела, чтобы мой ребенок увидел. И т.д. и т.п. И все это выглядит таким красивым, таким заманчивым. Вот давайте я добавлю, мы сейчас в определенный сезон года. Все, значит, близится Крисмас, близится Новый год, выходцы из России с такими сантиментами продолжают говорить. Любимый праздник, дорогая елочка, дорогой салат оливье. Я извиняюсь, может, я звучу ужасно цинично, но люди живут в Израиле 30 лет, 25 лет, 20 лет. Не праздновать ни одного еврейского примитивного праздника из прошлого – это нормально. Это все праздники религиозные, они носят нехороший характер. Это вот давление на нерелигиозную публику, вот не дай бог кто-то к религии приблизится. Отпраздновать, как в Израиле, и я знаю, все сразу будут кричать, у нас это не Сильвестр, у нас это прекрасный Новый год. Знаете, давайте про прекрасный Новый год вспомним, когда его Сталин ввел в стране. Прекрасный Новый год. А израильтяне называют это Сильвестр в честь одного из римских пап, который преследовал иудаизм. И вот мы не замечаем, как мы в красивой обернутой конфетке, которая показывает радость и красоту, мы даем детям капельку яда. Нет, конечно, к ним эти идеи не проникнут, но вот мне интересно, вам скажут про еду, что у меня есть капелька яда, вы ее занесете в дом, она вкусная, хорошая, но есть там, и гомеопаты не проверили, как этот яд влияет, смертельный, не смертельный. Вырабатывается у организма противоядие или нет, а мы рискуем, мы готовы давать. Так вот, мы живем век осады, и если мы не защитим наши границы во всем, вот так у нас дома, так принято. Нет, да мы не потому не впускаем эти идеи в дом, что мы такие малограмотные, и мы в них не разбираемся. Наоборот, мы разобрались. И поэтому мы не впускаем, и мы стараемся объяснить детям, и не говорим детям, не, ну не надо вам такие жуткие вещи слушать. Как мне часто родители говорят, я не хочу вдаваться в эти объяснения, так им же кто-то другой вместо меня объясняет, что-то со всем этим надо делать. Так вот, давайте защитим наши границы. Они у нас все исходят из одной точки. Эти границы нам указал Всевышний. Значит, не может быть, что они неверные.
Рабани Цепора, это что вы говорите, это надо осознать и впитать. Это я вижу, что здесь есть много вопросов.
Я открыта для вопросов.
Здесь тут много написали. Вы можете прочитать, вы видите.
Пока мы перейдем к вопросам, единственное, я хотела напомнить всем о просьбе материально поддержать наш проект. Я даю свой номер телефона для тех, кто нас смотрит в записи. Вы можете ко мне, мне написать на WhatsApp, и я вам пришлю ссылку. 972, код Израиля, потом мой номер телефона. 52-750-49-62. Извините за рекламную паузу. И у нас есть поднятая рука. Анна, пожалуйста.
Да, спасибо большое. Смотрите, это очень интересно все, что вы говорите, Рабанит Цепора. Я с вами полностью согласна. Но у меня вот такой вопрос. Смотрите, либерализм, мне кажется, это идет от стремления к смерти, потому что уже есть статистика о том, что вот эти вот дети, которые меняют пол, и те, которые становятся гомосексуалистами, они не находят себя в жизни, они очень часто, к сожалению, кончают жизнь самоубийством. И общество также, оно как бы вот похоже, что оно разлагается и идет к смерти. И когда это навязывают нам, евреям, религиозным, и тоже хотят нас оторвать от Бога, не является ли это духовным Амалеком? Потому что вот Рав Йосеф Соловейчик писал, что Амалек – это не обязательно как бы этническое понятие, что это определенный народ, но это, возможно, как бы такая духовная эстафета, которая передается из поколения в поколение, когда хотят уничтожить евреев. И Гитлер, конечно, был воплощением Амалека, но сейчас, мне кажется, вот это воплощение Амалека не только физическое, как идет от Ирана, которые хотят нас физически уничтожить, но, возможно, это и духовная концепция Амалека, которая хочет нас разложить, и тогда, возможно, нам нужно делать что-то более как бы решительное, чем просто замыкаться, потому что, как вы сами говорили, когда ребенка приводишь на вокзал автобусный, да, то он невозможно его так сказать, закрывать ему глаза и одевать повязку на глаза. То есть, вот, что вы про это думаете? Это, конечно, очень трудный, наверное, вопрос, но это вот то, что как бы меня сейчас мучает в какой-то степени.
Уважаемая Анна, я с вами согласна, ну, просто на 1000% по поводу того, что это духовное разложение. Теперь я не думаю, что это только Амалек. Это то, что привело к потопу, это развал мира полностью. Так не только в отношении евреев, а в отношении всего мира. Но бороться с этим какими-то военными средствами очень сложно, потому что даже организовать демонстрацию протеста нам категорически запрещают. А поэтому то, что мы можем сделать, это каждый в своем доме объяснять, вот он Амалек, вот он грех, из-за которого человечество уже один раз было смыто с лица земли. Вот это попытка убить душу человека. Мы можем только этим заниматься каждый в своей семье, и наши духовные наставники стараются это делать публично и объяснять. Бороться с этим очень сложно.
Спасибо.
Спасибо. Да. Очень много вопросов и такие длинные. Я даже не знаю, как их все прочитать. Единственное, что я вот, видите, я перекопировала просьбу молитвы за мальчика 8 лет. Если можно, давайте посвятим урок.
Скажите имя.
Исраэль Хаим Симха, бен Наоми Хана.
Пусть наш урок будет посвящен его быстрому и полному выздоровлению. Рафуа шлема бемейра.
Аминь.
Петух Шар Хола Израиль среди других больных Израиля.
Я, вы знаете, я сейчас читаю эти вопросы длиннющие. Конечно, хочется, чтобы как-то более сокращенно делали. Мне кажется, это больше люди пытаются высказать свое мнение и в большей части согласия с вами. Вот тут я вижу про Новый год. На тех, кто хочет праздновать Новый год, ничего, прыгает, ничего не действует. Рассказываю о погромах в Сильвестр. Они говорят, всегда были погромы, и даже в среде израильтян начинают отмечать, к сожалению,
ну, в общем, торгаши видят возможность больше продать. Да, на этой неделе была в Машбир ла-Царахан в Иерусалиме. Ой, какая прелесть! Елочки, Дед Мороз, такие славные вещички.
Но я вот единственное, что могу сказать, что главная елка страны, она стоит здесь у нас в Хайфе. И мои дети каждый день проезжают мимо нее на автобусе. И еще когда мы только приехали в Израиль, ну, не только приехали в Израиль, когда мои дети пошли в эту школу, и мне одна знакомая рассказала, что она ехала в автобусе с нашими детьми. Ну, это не только мои дети, это вся школа едет в этих автобусах. И она увидела, что русские бабушки пытались говорить с нашими детьми на русском и обратить их внимание на красивую елку, и как наши дети на это среагировали. И бабушки были под таким впечатлением, что детей это не впечатлила елка, что их это вообще никак не интересует. И это была реакция, что значит что-то есть более ценное и красивое в этой жизни, что детей нельзя мишурой завлечь.
Галит, это только значит, насколько хорошо вы воспитываете детей, что их мишура не интересует. К сожалению, мишура затягивает. Тут написала одна женщина, и, наверное, то, что она говорит, это правда, что, возможно, то, что сейчас происходит, происходит для того, чтобы мы научились внутренне сопротивляться всему этому миру и бороться за свои взгляды. И опять-таки повторяю, не силой и не войной. Я думаю, что вы очень правы. И я думаю, что мы все должны, каждый для себя, определить свое отношение к каким-то вещам. И наши границы в том и заключаются, чтобы донести детей, до наших детей, какими мы видим эти границы, и постараться, чтобы наш дом и наша крепость были для них очень хорошим местом. И тогда, я надеюсь, что у них выработается внутренний стержень стоять на своих границах. Вот как вы сейчас рассказывали,
ну, да, спасибо. А я хочу всех призвать, вы знаете, ведь мы каждый можем сделать очень многое для этого. В первую очередь это рассказать людям, евреям всего мира про наши уроки. И я хочу вам сказать, что на следующей неделе у нас будет отдельный урок с Рав Шуб по поводу Нового года, про Аллаху и так далее, как относиться. Пожалуйста, распространяйте эту информацию. И также мы с Рабанитой тоже планируем урок сделать на эту тему. Мы пока не будем говорить с кем, потому что мы в переговорах с лектором, но обязательно будет урок, поэтому тоже помогайте нам рассказывать о наших уроках про историю еврейства, про еврейский образ жизни, про традиции. Это все ложится на правильную почву, и люди начинают по-другому видеть наши праздники, по-другому видеть чужие праздники. Вот, правильным взглядом смотреть на мир. Спасибо всем.
И тут есть еще один вопрос, если можно, я бы хотела ответить. Уважаемая Цепора, вы говорите, что такое традиционная семья, папа, мама и дети. Но ведь это понятие стало колебаться и в ортодоксальном сфере. Мои дети в религиозных школах, и 20-30% учеников там из разведенных семей. Два раза в год детям делают по тренинги по теме, что семья – это одна мама и дети, или один папа и дети, и повышают осознанность о том, что дети полнедели у папы, а полнедели у мамы. Что по этому поводу скажете? Смотрите, я скажу так. Я думаю, что нужно говорить об этом, это действительно, нужно говорить об этом как о несчастье. То есть распавшаяся семья – это несчастье. При этом папа и мама, они навсегда, папа и мама, они всегда будут любить своих детей. Но я надеюсь, что и разведенные папа и мама хотят для своих детей, чтобы они со временем построили хорошие, крепкие семьи. И если у них не получилось, то есть надежда, что получится у их детей. Если детям внушают, что это норма разведенная семья, а сегодня мы все одна огромная, большая, прекрасная семья, так, то я боюсь, что мы действительно вносим некое разрушение в души. И я слышу, к сожалению, как мне очень многие религиозные женщины говорят, которые по несчастью оказались одинокими, что им взрослые дети говорят, ну вот ты же можешь жить одна, почему мне так нельзя? Так вот я думаю, что нужно отвечать, что да, я одна, к сожалению, а не потому что все так хорошо.
Спасибо, но я думаю, что вообще отношения в разведенных семьях это отдельная тема и очень непростая. и чтобы с Божьей помощью было меньше, и тоже люди могли чувствовать себя счастливыми и полноценными, независимо от обстоятельств. И мне кажется, и развод тоже не отрицает и маму, и папу. То есть у ребенка остается и мама, и папа.
Я с вами совершенно согласна.
Вот. И у нас есть поднятая рука. А нет, уже нету. Так, хорошо. Я еще, знаете, вспомнила, что во время того, как вы рассказывали про попытку сделать митинг или демонстрацию поддержки традиционной семьи, то у нас в Хайфе тоже был такой прецедент, до короны еще. У нас в наш городском совете один из представителей, депутат, или как они называются, поставил радужный флаг. И на следующий день религиозный представитель тоже городского совета поставил израильский маленький флаг. Так вот, был целый скандал, вы не знаете, с телевидением, с выставлением этого депутата религиозного из зала. И вот за этот израильский флаг. И ему не разрешили рядом поставить израильский флаг. То есть на своем столе, на своем месте ему нельзя было поставить израильский флаг. Это был, и ну, в этом участвовал еще наш раввин нашей школы, и это было огромное, огромное тут дело, шумное. Но, в общем, вот так.
О чем я и говорю, что терпимость заканчивается, как только доходит до того, что кто-то смеет против этих людей сказать хоть слово. Там мы сразу переходим к законам Содома, и эти люди подлежат уничтожению, те, которые посмели восстать. Теперь тут было еще по поводу демонстрации ортодоксов в Иерусалиме, простите, которые каждые шини и хамиши по всяким поводам. Я лично глубоко убеждена, что эти демонстрации – это выход хулиганства в большинстве случаев. И я думаю, что общая масса ортодоксального населения их не поддерживает.
Спасибо. Здесь спрашивают вопрос, что в семье, допустим, уже мама пришла к тому, чтобы не отмечать нееврейские праздники, а для папы они остаются дороги, и муж настаивает на них. Ну, тут просят браху, но я переведу это в вопрос вообще, как, что можно сделать. Но у нас у всех есть бабушки, дедушки, тети.
И, вы знаете, я, во-первых, я даже не рискую отвечать, потому что я думаю, что урок Рава Шуба, этот вопрос больше направлен туда, как вопрос. Что делать в такой ситуации? До какой степени надо бороться, воевать? Что из этого можно принять? Я помню, что у нас в свое время, я долгие годы работала в русской женской школе, пришли к компромиссному решению, что в этот вечер девочки садятся за стол и немножко выпивают, делают друг другу добрые пожелания, но, конечно, никто не ставил елку, не украшал и так далее. Возможно, о чем-то таком надо говорить в семье, где нет согласия по этому поводу. От всей души желаю всем, чтобы смогли прийти к взаимному согласию в пользу иудаизма. Я сегодня сказала, я говорю от абсолютной истины.
Спасибо. И все же вот вопрос, давайте я, это то, что я слышу, да, от своих знакомых, подруг, вокруг себя, мне говорят, ну а что плохого сесть за праздничный стол, как вы сейчас рассказали, и сделать пожелание, нет уже лишних брахот. Это же замечательно, пожелать финансовый год успешный.
100%! Я полностью согласна. А почему 1 января? Почему нельзя это сделать сегодня? Вот давайте соберемся всей семьей, сделаем праздничный стол к концу финансового года и пожелаем всем удачи и успеха.
Но это же не финансовый конец года. Это вот, ну, действительно начинается новый финансовый год. И большинство людей, вот русскоязычных, наших слушателей сейчас, живут по этому календарю. И у них меняется цифра года, и почему не пожелать? И пусть будет таки да, все хорошо в новом году.
От всей души желаю всем удачи в новом финансовом году. То, что я сейчас сказала, я повторяю. Когда мы держимся за эти даты, пожелать нужно ровно в 12 часов ночи. Можно включить. Сегодня очень просто. У меня кремлевские куранты пробьют дома. Так? Тогда это уже все не так. Вот просто семейный праздник. Это семейный праздник, обоснованный на традициях людей, которые борются с иудаизмом, с религией, с очень многими нашими взглядами на жизнь и так далее. Это все.
Но ведь люди садятся, у нас даже вот есть вопрос, на самом деле Новый год же просто семейный вечер. И ничего не связывает это с Сильвестром. И то, что вы сейчас перечислили про борьбу с духовностью, с еврейством, эти люди, которые едят оливье, они же в это не вкладывают, в этот смысл. Это традиция, которая, это почитание бабушки, дедушки, своей семьи. Вот я лично с моего детства, где я помню, как мы собирались огромной нашей еврейской семьей, к нам приезжали наши родственники из других городов, и как мы все в двухкомнатной квартире это праздновали. Но вот интересно, почему? И вот, ну, я еще раз говорю, одеваю шапку наших слушательниц.
Я полностью вашу шапку принимаю. Еще раз повторяю. Во-первых, я не указываю людям, как себя вести. И кто для меня, кто скажет, для нас это теплый семейный праздник без подсмысла, окей. Во-первых, ничего на свете без подсмысла не бывает. Наш любимый ребенок начинает интересоваться, а почему именно сегодня? Почему мы по-прежнему привязаны в Израиле к этому календарю? Почему, когда даже в нерелигиозной школе говорят про Песах, мы продолжаем набивать морозилку хлебом на Песах и не готовы превратить эту ночь в веселый семейный праздник, на который съедутся со всех краев страны? Почему, живя в какой-то стране долгие годы, мы не готовы ознакомиться с ее традициями, принять что-то? Почему это опиум для народа, а Новый год – это символ света? Вот только, так сказать, без подтекста. Давайте задумаемся.
Да, спасибо. Я вижу, у нас на YouTube есть. Это настолько не еврейское. Жаль, что так тянет оглянуться. Но я вот могу от себя сказать, что, знаете, когда я училась в Ульпане, мне всегда было это очень важно. Моя семья жила там, и это было созвониться с ними в этот день и чувствовать, что мы часть вот этого праздника. Но вот сейчас, когда уже построена своя семья, и вот честно, у меня вот настолько нету в моей жизни места этому, и я даже не представляю, как его туда впихнуть. У нас каждый шаббат – это Новый год. Ну, я помню, когда я в России еще жила, у нас была ешива, и там работали сотрудницы нееврейские, и они резали салат на шаббат. И говорили, боже мой, у них каждую неделю Новый год.
Я сейчас видела замечание одной из слушательниц, с которым я полностью согласна. Это праздник детства для нас. У большинства людей сохранились детские теплые воспоминания, но не для наших детей. А мы пытаемся, вместо того, чтобы ознакомить детей, знаете, вот даже просто на уровне с местной культурой, мы пытаемся сохранить вот эту вот традицию силой. Я не уверена, что это верно.
Я из Ютуба перекопировала вам вопросы. Вы видите, тут вот от Нового года мы немножко отходим. Мой внук 8 лет, ходит в светскую школу. На днях он сообщил мне, что у одного мальчика две мамы. И это нормально. Могут быть или две мамы, или два папы. Им в школе объяснили, что это нормально.
Ну, Бесетри только подтверждает то, что я сказала. А теперь позвольте два слова. Я надеюсь, что у меня рабанит, так как психолог подтвердит. Ничего не поделаешь, в каждом из нас есть мужское начало и женское начало. И семья воспитывала в нас, семья, которую Бог сотворил, и мужское начало, и женское начало, и учила, как женщины и мужчины должны общаться между собой, и каковы, вау, жуткое ругательство, гендерные роли мужчины и женщины. Я ж дико примитивная в тот момент, что я говорю гендерные роли. Так? Так вот, что делать, я остаюсь дико примитивной. И по-прежнему считаю, что когда мы учим детей, что в тебе есть, что ты должен научиться и как быть мужчиной, и как быть, как относиться к женщинам, а в семье, где две мамы, трудно научиться сыну, как быть мужчиной. А в семье, где два папы, очень трудно понимать, как же девочки должны вести себя. И, к сожалению, мне ничего не остается делать, потому что по статистике оно так согласится с Анной, которая раньше говорила, что количество самоубийств, оно огромное, потому что молодежь не может определить, кто же они и что с собой делать.
Спасибо. Автор вопроса спрашивает... Как объяснить ребенку, не поддавая критике учителя? То есть не говорить, что учитель не прав. А как вот этот взгляд опасный объяснить ребенку?
Смотрите, я бы сказала, и сказала бы открыто, что мы считаем по-другому, потому что... я думаю, что ребенок в религиозной школе знает. Не в светской школе уже знает сегодня, что эти семьи не могут иметь детей естественно, а им вынуждены прибегать к самого разного рода вариантам для того, чтобы иметь детей. И что то, что я сейчас сказала, я бы сказала, что мы считаем, что ребенок в такой семье не получает полной картины человечества.
Но разве это не кидает камень в ребенка? Ребенок же не рад, что у него две мамы.
Конечно.
Не было его выбор. Но мы же говорим однокласснику, взгляд на... семью.
А я не предлагаю говорить, что мальчик плохой.
Нет, который... когда мы говорим, что в этой семье ребенок...
Галит, извиняюсь, вот это уже лицемерие. Мой сын или моя дочь в классе с алкоголистом. Вот таких детей не бывает. Поэтому я должна говорить детям: детки, это совершенно нормально, что у него папа пьяница. Это, ну что, так сказать, так вот по жизни бывает. Это нормально, что есть семьи, где родители алкоголисты. Вы готовы? Кто не... Почему это нет? Я действительно никогда не понимаю, где граница. Так, а я извиняюсь, на сегодняшний день, слава тебе, Господи, педофилия – это преступление. А кто-то готов поручиться, что это так останется? Я нет. Потому что это явление... возрастает в таких процентах, ну, причем для меня это самое страшное, что дети в первую очередь подвергаются атакам родственников в семье и так далее. Подождите, еще 20-30 лет нам объяснят, что это взаимное наслаждение ребенка и взрослого. А почему нет? Я извиняюсь, что я взорвала.
Как раз очень...
Но вот это вот, да как мы скажем, что в наших глазах его семья неправильная? Мы скажем, потому что мы думаем по-другому. И если мы живем в либеральном обществе, и опять пользуюсь этим словом, из которого весь смысл вынули, в либеральном обществе я тоже имею право думать по-другому. Не только учителя моего сына или внука.
Вы видите вопрос, но его видят все у нас, с него открытый.
Я сейчас открою.
Последний вопрос. Но я уже прочитаю.
Я прочитаю. Педофилия также развивается в религиозном обществе. Раввинов немало пристающих, а семейное насилие – кошмар. Господа, религиозное общество не является исключением из мира. К сожалению, да. И я одну вещь скажу. Несомненно, человек, который это делает, скажем так, он полностью идет против того, что Всевышний повелел. И если он надел на себя сюртук и шляпу, от этого его поведение не перестает быть запрещенным Всевышним. Да, но я хочу сказать еще одну вещь. Ее я говорю совершенно серьезно. Каждый раз, когда это происходит, я честно умираю от стыда. Я это говорю. Вот давайте займемся статистикой. Ах, какой кошмар! Сколько раввинов! Вот по Израилю разгуливает, я предполагаю, человек 10 тысяч раввинов, как минимум, официальных раввинов. Раввинов квартала, нет, если мы возьмем раввинов школы и раввинов учебных заведений, я думаю, что мы близимся к десяткам тысяч. Сколько из них были на этом замечены? 100 человек. Пусть даже 200. Так ужасно. Опять повторяю, это позор. Но в процентном отношении сколько их? А кто-то печатает в процентном отношении, сколько насильников есть в нерелигиозном мире. Я помню историю, которая меня выбила из колеи полностью. Когда человек, который должен был занять пост генерального директора огромного международного банка, вынужден был, так сказать, снять свою кандидатуру за то, что примитивно попался при попытке изнасилования горничной в гостинице. Я тогда подумала, боже мой, он же, я извиняюсь, за деньги может нанять кого угодно, он же не бедный. Ни малейшей необходимости сдерживать свои страсти, животные, порывы и так далее. Так это есть во всем мире. Я опять повторяю, для людей, которые себя называют религиозными, это полный позор.
Спасибо большое. У нас есть поднятая рука. Лада, пожалуйста. Лада, мы вас слушаем.
Ой, доброе утро. Я, наверное, случайно нажала, но все равно большое спасибо, что включили это прям вот... Большое спасибо за лекцию, лекция прекрасная. И вот я тоже хотела подтвердить, что как мама, меня глубоко возмущает то, что я вижу вокруг, и то, что вот дети-подростки вот видят вот иногда эту просто, извините, мерзость вот эту, и приходится постоянно как-то объяснять. И вот эти вот рекламы, и в начальной школе даже было такое, что у нас вот учительница детям демонстрировала что-то, и вылезали вот эти рекламы жуткие совершенно. И я тоже хочу сказать, что вот мое материнское сердце, оно всегда замирает, когда я вот вижу вот это, вот этот феминизм, вот эта вот пропаганда ЛГБТ. И вот очень переживаю, что дочки, вот одна из них подросток, вот они вот сталкиваются с этим в мире. В общем, это, конечно, неприятно, ужасно. Хочется, чтобы в мире все было вот хорошо и традиционно, чтобы вот хорошие крепкие семьи. И все, спасибо огромное за лекцию. Большое вам спасибо.
Лада, большое спасибо за ваши слова. Вот просто слова нормальной мамы.
Спасибо. Есть следующая поднятая рука. Анна, пожалуйста.
Да, я только хочу сделать маленький комментарий. Может быть, он пригодится. По поводу, я думаю, что я узнаю у человека, про которого говорила Рабанит, что он изнасиловал якобы горничную в гостинице, но это была провокация, это ему подсунули. Конечно, он не отдел, он ее просто нанял, но история с изнасилованием – это была просто чистая провокация, чтобы лишить его этого поста, потому что он был человек как раз, несмотря на такое нехорошее поведение, он, в общем-то, был консерватором, и после этого карьера как бы закончилась. Но просто, так сказать, надо, наверное, еще понимать, что бывают провокации еще сейчас, которые строят либералы, и надо, наверное, от этого как бы, ну, как бы хотя бы это понимать, что это может случиться.
Анна, большое спасибо. Я не буду больше раз так пользоваться этим примером. Я опять повторяю, вот это я уже могу сказать спокойно. Сегодня в Израиле заведено огромное количество дел на очень уважаемых людей за приставание к женщин, преследование их и так далее. Так вот, к сожалению, среди них есть и люди, которые себя называют ортодоксальными раввинами. Но, повторяю, их процент далеко не самый высокий в этом обществе.
Спасибо, да.
Спасибо большое. Я вижу, еще есть вопросы. И вы знаете, тут был очень, ну, анекдот. Мы опять к Новому году возвращаемся. И вот я его хотела зачитать в Ютубе. Хаим, с Новым годом! Пойдем выпьем по этому поводу. Шлома, но ведь это не наш праздник. Не понимаю, почему один еврей не может выпить с другим евреем в день обрезания третьего еврея.
В порядке анекдота совсем неплохо.
То есть это просто анекдот. Анекдот не надо объяснять, но просто этот анекдот показывает всю вообще абсурдность праздника, чего мы празднуем.
И мне ничего не остается сделать, и на этом я с вами должна буду попрощаться, как зачитать последнее, что было сказано. Промывка мозгов настолько сильна, что белое становится черным и наоборот. Я полностью поддерживаю эту фразу, и мы всеми силами должны оберегать собственные мозги и мозги наших детей. И я позволю себе сказать что-то. Я тут недавно разговаривала, я и моя подруга детства нашли друг друга. И мы разговаривали, и я ей говорю, что смотри, все-таки в интеллигентных семьях детей держали в некой капсуле, чтобы оборонить от вот этой советской пропаганды, от промывки мозгов и так далее. Я ей говорю, ты и я жили в мире книг, а не совсем в Советском Союзе. А моя умница-подружка мне говорит, серьезно? А говорит, у меня четкое воспоминание, как ты и я собирались писать книгу о пионерах-героях. Значит, говорит, хорошо пропаганда проникала в нашу капсулу. Я говорю, да, ты права. От пропаганды, не разговаривая, не объясняя, защититься невозможно. И поэтому наш родительский долг, да, говорить о каких-то вещах.
Спасибо большое, Рабанит Цепора. Я знаю, что нам надо вас отпустить, но вот последний вопрос, без которого я не могу, вот сейчас он родился. Скажите, а как в Советском Союзе у вас происходил дома Новый год?
Честно признаюсь, что мои родители шли на вечеринку, в которой собирались четыре семьи интеллигентские в городе, с которыми мои родители дружили. И сидели и ели оливье и фаршированную рыбу, которую мама готовила, чтобы они могли их есть. Мама всегда брала на себя фаршированную рыбу и салат оливье. Для нас, для детей, это не было праздником. Теперь нас отпускали, потому что в школе были новогодние утренники. Но, значит, когда я заикнулась о костюме, маскарадном костюме на Новый год, то мне сели и объяснили, почему мы не отмечаем этот праздник, почему я не участвую в маскараде. А что касается премии, которую я бы могла выиграть за шикарный костюм, давай мы тебе купим подарок за то, что ты от него отказываешься.
Здорово. Спасибо большое. Спасибо еще раз.
И, Галит, извините, вот это я хочу, раз вы мне уже... Смотрите, я все время говорю, были вещи, не было другого, были вынужденные обстоятельства. Все, кто мне говорит, у нас этот праздник вызывает ностальгию по детству, я человека прекрасно понимаю. Вот то, что вы, Галит, рассказали, семейный праздник, единственный, который не проводился с идеологическим содержанием. Оно было, во всем было, но проводилось вроде как мирный семейный праздник. Но почему я должна, живя в другом мире, держаться за вот это вот, всеми силами. Когда есть только, как вы сказали, каждый шаббат, Новый год. И почему отметить седер, это не может дать нам теплый семейный праздник?
Может быть, потому что родители сами хотят немножко скрыться в своем детстве, и это дает такое ощущение детства, а семейные еврейские праздники, они дают ощущение ответственности, они дают ощущение детства и такого тепла, как люди воспитаны на этом. Может, в этом причина?
Допускаю, вы говорите что-то замечательное, но... Я могу выбрать и день рождения в семье, для того, кого-то в семье, и годовщину свадьбы, и еще очень много мест, где можно отпраздновать то же самое и пожелать вот у этого человека теперь Новый год, так, его личный Новый год, и сделать по этому поводу большой семейный праздник. Но не держаться за вещи, про которые мы сегодня знаем, что у них есть другой смысл.